«Арзамас» представляет курс Игоря Пильщикова «Почему мы не понимаем классиков?» Эпизод 4. Почему скалозуб – удавленник?
В «Войне и мире» Толстого есть упоминание о военном плане, который был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом. Словарь-справочник редких слов, вышедший несколькими изданиями под грифом Серьезного лингвистического института, поясняет: «Гофкригсрат – военный советник в Австрии». Теперь вопрос к историкам. Неужели Кутузов действительно служил в Вене военным советником? К этому вопросу мы и вернемся в конце лекции. А пока мест более общий вопрос. А вообще-то мешает ли нашему пониманию текста незнание каких-то устаревших реалий? Или это какая-то деталь, которую можно опустить без ущерба для общего понимания? Часто склоняются ко второму решению, а мне кажется, что гораздо более обычна ситуация перехода неполного понимания в полное непонимание. Ведь в художественном тексте любая деталь может оказаться значимой. Любая деталь может играть не только характеризующую роль, описывать персонажа, но и сопоставляться с другими деталями и создавать специфическую авторскую картину мира. Теряя эти мелочи, мы теряем смысл. И когда мы читаем тексты предшествующих эпох, эта ситуация непонимания или неполного понимания, переходящего в непонимание, усугубляется. Ведь в XX веке за относительно небольшой с точки зрения исторического времени период жизненный уклад несколько раз кардинально поменялся. И поэтому, читая произведения русской классической литературы первой половины XIX века, да и второй половины, мы оказываемся на положении иноземцев, которые не вполне знакомы с языком и обычаями чужой страны. И поскольку текст дан нам в печатном виде, к нему есть какие-то комментарии, но прокомментировать весь текст сплошь невозможно, смысл текста не исчерпаем. Мы часто сравниваем текст с собеседником, с которым мы ведем приятную для себя беседу, но текст не совсем собеседник. Он не может ответить на наши вопросы, если они возникли. Для того, чтобы получить ответ, нам нужно обращаться к другим источникам. Иногда они помогают, иногда получить помощь не так-то просто. Выдающийся пушкинист Борис Викторович Томашевский более полувека назад писал о чтении нашим современникам текстов Пушкина. «Сплошь и рядом пропадает для сегодняшнего читателя намек на факт, когда-то известный, а ныне совершенно забытый, на обычай, вышедший из употребления, на бытовую деталь, вытесненную развитием техники и изменением социальных отношений. Нам не вполне ясны обиход крепостного периода, городская жизнь в иных условиях и вся сложная система обычаев, связанных с иными материальными условиями жизни, передвижения, труда, досуга и тому подобное». Например, важнейшая культурно-семиотическая система любой эпохи – это одежда. И модная одежда, и повседневная одежда, а еще больше семиотизирована военная одежда. А здесь нужно напомнить, что многие писатели пушкинской поры были военными. И это не только поэт-партизан Денис Давыдов. Батюшков, например, закончил антинаполеоновский поход в столице поверженного врага, в городе Парижа, и дослужился до штабс-капитана лейб-гвардии Измайловского полка. Боротынский, сосланный за серьезную провинность в солдаты, тоже был в некотором роде военным. И вот он пишет в 1819 году в послании к своему другу Дельвигу, которого сравнивает с древнеримским поэтом Горацием, а себя сравнивает с поэтом, оказавшимся в необычных условиях. Собственно, он в них и оказался. «Так, любезный мой Гораций, хоть ты рад, хотя не рад, но теперь я муз и граций променял на вахт-парад. Мне ли думать о куплетах? Феба луч едва блеснет, Марс затянутый в щеблетах в строй к оружию зовет». Марс затянутый в щеблетах. Знаток официального быта Российской империи Леонид Ефимович Шепелев в книге «Чиновный мир России» рассказывает, что в самом начале царствования Александра I на смену относительно просторному немецко-венгерскому кафтану пришел мундир французского образца, узкий, с высоким стоячим воротником и резко расходящимися ниже пояса полами. Соответственно, камзолы укорачивались и превращались в жилеты. Для того, чтобы продемонстрировать свою статность, многие офицеры начали затягиваться в корсет. И примеров этого затянутого затягивания много. Пушкин в послании к князю Горчакову, которое начинается с строками «Питомец мод, большого света друг», упоминает затянутого невежду генерала. Он же в «Гаврилеаде» сравнивает одного из персонажей с адъютантом. Так иногда супругу генерала затянутый прельщает адъютант. В «Евгении Онегине» ее настиг молодой улан, затянут, статен и румян. У Грибоедова скалозуб, хрипун, удавленник, фагот. Фагот сложное для комментирования слово, а удавленник, видимо, потому что затянут в корсет. Так и командир у Боротынского – это Марс затянутый. А в щеблетах, а щеблеты – это гетры, как комментирует Даль, ноговицы. Впрочем, слово «ноговицы» тоже выпало из современного русского языка, хотя сохранилось параллельно ему рукавицы. Военная терминология, а также как военно-административная и административная терминология, исконная и заимствованная, чрезвычайно сложная для ориентации семиотическая система. Вот пример, который создает исконная терминология. В феврале 1807 года 19-летний батюшка записался в ополчение и отправился в прусский поход против наполеоновской Франции. Для него все необычно, и 19 марта, добравшись до Риги, он посылает своему другу, будущему переводчику «Илиады» Николаю Ивановичу Гнедичу письмо, в которое включен стихотворный экспромт. Начинается он так. «По чести мудрено в санях или верхом, когда кричат или кричит марш-марш, слушая весь гум, писать к тебе, мой друг, послание». Ситуация такая же, как у Боротынского. Поэт пишет поэту, а кругом непонятный военный быт. Здесь проблема. В рукописи, как обычно, у батюшка в окончании глагола «кричать» можно прочесть либо как «а», либо как «и». Душка сверху не замкнута. Соответственно, глагол может стоять во множественном либо в единственном числе. «Кричат» или «кричит». Как печатать? Для того, чтобы выбрать верное чтение, нужно понять, что значит «весь гом». Это кто-то кричит «весь гом» и тогда «кричат». Или этот «весь гом» что-то кричит. В разных изданиях это место печатают по-разному. «Кричит весь гом» или даже с конъюнктурой «кричат кругом». На самом деле все имеющиеся чтения неверные. Потому что для того, чтобы выбрать верное чтение, нужно было понять, а что такое «весь гом». Ответ на этот вопрос дал выдающийся историк русского языка академик Виктор Владимирович Виноградов в докладе «Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования». Этот доклад был прочитан в 1945 году, а напечатан только полвека спустя. Поэтому наблюдения Виноградова текстологи, издававшие эти произведения батюшкова, воспользоваться не могли. В этой статье Виноградов говорит о миграции слов из профессиональных диалектов и арго в общелитературное употребление. Вот пример из истории русского профессионально-военного диалекта. В строевом учении начала XIX века существовала команда «весь кругом». И это движение батальона фронтом назад делалось медленно в три приема с командой «раз, два, три». «Весь кругом». Но потом, продолжает Виноградов, по прусскому образцу стали выполнять это движение в два приема. И самая команда была сокращена и произносилась «весь гом». Но употребление выражения «весь гом» вышло далеко за пределы применения старой команды «весь кругом». Оно стало широким символом фронтового формализма и произвола. Описывая происхождение употребления команды, Виноградов почти дословно пересказывает воспоминания Фаддея Венедиктовича Булгарина о кампании 1807 года и появившейся тогда армейской сатире. Значит, прусская кампания 1807 года завершилась поражением русской армии под Фридландом в июне 1807 года и Тильзитским миром с Наполеоном, о котором читатели нынешние хорошо знают по роману Толстого «Война и мир». А Булгарин рассказывает, что после Фридланда некие поручики Белавин и Брозе общими силами написали сатирические стишки под заглавием «Весь гом». Процитируем их. «Где ты девалась, русская слава, гремевшая столь много лет? Где блеск твой, сильная держава, которым удивился свет? Померкло все, весь гом проклятый, лишь выдуманный нам на месть, весь гом у прусаков занятый, отнял у нас всю славу, честь. Когда весь гома мы не знали, а знали только, что вперед, тогда мы храбро...» Вперед надо читать. «Тогда мы храбро воевали, страшился нас гал, турок, швед и так далее». Каждый куплет этого стихотворения содержит сочетание «весь гом». А в стихотворении Батюшкова, помимо команды «весь гом», значение которой мы уже установили сейчас и понимаем теперь, что кричат «весь гом», обращает на себя внимание вторая команда «слушай», кричат «слушай весь гом». Эта форма «слушай» в русской поэзии достаточно редкая, памятна по пушкинскому «Домику в Коломне», где Пушкин сравнивает поэтические строки с военным строем. «Из мелкой сволочи вербую рать, мне рифмы нужны, все готовы сберечь я, хоть весь словарь, что слуг, то и солдат, все годны в строй, у нас ведь не парад. Ну, женские и мужеские слоги, благословясь, попробуем. Слушай, равняйтесь, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай». Как писал тот же Виноградов в книге «Язык Пушкина», у Пушкина рифмы выступают в образе рекрутов, мелкой сволочи, к которой раздается команда на языке военного просторечия. Таким образом, и в стихах Пушкина, и в стихах Батюшкова с описанием поэта и поэтической деятельности контрастирует низкая военная реальность. Возникают, по выражению того же Винограда, острые формы стилистических антитез. Разница весьма существенная заключается в том, что Батюшков использует эту форму в домашнем стихотворении, в письме к другу. Это письмо не предназначалось для публикации и читалось либо только адресатом, либо близкими друзьями. Пушкин включает такие же стилистические контрасты в печатный текст, адресованный широкой публике. Комические, бурлескные формы выходят за пределы узких жанрово-стилевых рамок. Такого рода стилистические формы мы найдем не только в «Домике в Коломне», но и в «Евгении Онегине». Подробно на эти темы писал выдающийся филолог Максим Ильич Шапир. Значит, в этом случае непонимание значения слова ведет, с одной стороны, к невозможности правильно напечатать текст, а с другой стороны, невозможности правильно оценить его стилистическую ауру и получить удовольствие от авторской иронии. А в случае с Гоффриксратом, с которого мы начали, ситуация еще хуже. Если мы понимаем это слово неправильно, мы можем приписать Кутузову то, чего он никогда не делал. Пример этот, есть пример заимствованной военно-административной терминологии, а батюшковско-пушкинские примеры – это примеры исконной. И здесь обращение к языку-источнику может нам понять. Значит, этот «Hofkriegsrat» содержит элементы, все они заимствованы из немецкого языка, как это составное слово. «Хоф» – это двор, царский двор, дворец, как в топониме Петергоф, он же Петродворец, Хофгоф. «Криг» – это война, как в слове «блиц» – «криг», быстрая, молниеносная война. А «рат» – это совет, как в слове «ратуша», дом городского совета. В «Войне и мире» термин «Гоффриксрат» встречается 7 раз и всякий раз в значении «придворный военный совет австрийского императора». Поэтому во фразе «план, который был передан Кутузову в бытность в Вене австрийским Гоффриксратом» речь идет не о том, что Кутузов был Гоффриксратом в Вене, как нам подсказывает неверно словарь, а о том, что стратегический план был передан Кутузову австрийским военным советом Гоффриксратом.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.